23. Всю субботу я провел словно во сне, застыв за прилавком и не отрывая взгляда от двери, в ожидании, что вот-вот, как по волшебству, на пороге появится Беа. Каждый раз, когда звонил телефон, я, сломя голову, бросался к нему, вырывая трубку у отца или Фермина. После обеда, ответив на несколько десятков звонков от покупателей, терзаемой неизвестностью, я почти смирился с мыслью, что мое жалкое существование, как и существование всего мира, близится к концу. Отец уехал оценивать коллекцию книг в Сан-Хервасио, и Фермин воспользовался представившейся возможностью, чтобы преподать мне еще один из своих многочисленных уроков о тайнах и перипетиях любовных интриг, опираясь на собственный весьма обширный в делах сердечных опыт.
«Вы должны успокоиться, иначе заработаете камни в печени», — посоветовал он. «Ухаживать за женщинами — все равно, что танцевать танго. Сплошной абсурд и чистой воды фантазии да причуды. Но раз уж мужчина вы, то инициатива должна исходить от вас».
Дело начинало приобретать неожиданно мрачный оборот. «Инициатива? От меня?»
«А вы как думали? Приходится чем-то платить за преимущество справлять малую нужду стоя».
«Но ведь Беа ясно дала понять, что сама все скажет, когда придет время».
«Вы совсем не разбираетесь в женщинах, Даниэль. Держу пари, что эта цыпочка сидит сейчас дома и с тоской смотрит в окно, будто даму с камелиями, ожидая, что вы придете и спасете ее от этого деспота-папаши, чтобы увлечь в головокружительный водоворот страсти и греха».
«Вы уверены?»
«Да это же чистая наука!»
«А если она больше не хочет меня видеть?»
«Послушайте, Даниэль, женщины, за редким исключением, ну, вроде этой вашей соседки, Мерседитас, гораздо умнее нас, мужчин. По крайней мере, они честнее сами с собой насчет того, чего они хотят, а чего нет. Другое дело, говорят они об этом всем вокруг или кому-то в частности, ну, например, самому счастливцу. Перед вами настоящая загадка природы, Даниэль. Женщина — это Вавилонская башня и лабиринт Минотавра в одном лице. Стоит только позволить ей задуматься, пиши пропало. Запомните хорошенько, горячее сердце и холодный рассудок — вот главное правило кодекса настоящего соблазнителя».
Фермин как раз посвящал меня во все особенности и секреты техники соблазнения прекрасного пола, когда звякнул колокольчик входной двери, и в лавку вошел мой друг, Томас Агилар. Сердце чуть не выскочило у меня из груди. Провидение по каким-то своим мотивам решило вместо Беа послать мне ее брата. «Вот он, роковой вестник», — подумал я. Томас, казалось, был чем-то озабочен, и на его хмуром лице застыло выражение некоторого смятения.
«Уж больно похоронный вид у вас, Дон Томас», — заметил Фермин. «Но вы, по крайней мере, выпьете с нами чашечку кофейку, не так ли?»
«Не откажусь», — как всегда очень сдержанно сказал Томас.
Фермин поспешил налить ему из своего термоса чашку какой-то бурды, от которой подозрительно попахивало хересом.
«Что-нибудь случилось?» — спросил я.
Томас пожал плечами.
«Все как всегда. Отец сегодня целый день дома и сильно не в духе, поэтому я и решил выйти и немного проветриться».
Я судорожно сглотнул.
«А что это с ним?» «Да поди узнай. Вчера Беа явилась домой далеко за полночь. Отец, разумеется, не спал и ждал ее. Он был малость не в себе. Впрочем, это его обычное состояние. Беа отказалась сообщить, где и с кем провела все это время. Отец впал в бешенство. Он кричал, как сумасшедший, до 4 утра, поливал ее грязью, клялся, что отправит в монастырь и даже пообещал вышвырнуть на улицу к шлюхам, где ей, по его словам, самое место, если только он узнает, что она беременна».
Фермин встревоженно посмотрел на меня, и я почувствовал, как пот, катившийся градом у меня по спине, вдруг стал на несколько градусов прохладнее.
«Сегодня утром», — продолжал свой рассказ Томас, — «Беа закрылась в своей комнате и не выходила оттуда весь день.
Отец расположился в гостиной и уткнулся в свою АБЦ, включив на полную громкость радио, где как раз передавали сарсуэлы.
АБЦ – газета правого толка. Сарсуэла – испанский музыкально-сценический жанр, близкий к оперетте. Музыкальные номера в сарсуэле чередуются с разговорными диалогами и танцами. Среди авторов текстов сарсуэл – Лопе де Вега, Кальдерон, музыки – Альбенис, де Фалье. Различают сарсуэлу большую, не менее двух актов, и малую, одноактную.
В антракте Луиса Фернандо я был вынужден уйти из дома, потому что почувствовал, что начинаю сходить с ума.
«Должно быть, ваша сестра гуляла со своим женихом», — язвительно предположил Фермин. «Это было бы вполне естественно».
Я пнул его под прилавком ногой, но Фермин с кошачьей ловкостью увернулся.
«Ее жених сейчас в армии», — уточнил Томас. «Он приедет в отпуск через пару недель. Кроме того, когда Беа с ним, она возвращается домой самой поздней, в 8:00.
«И у вас нет никаких соображений на тот счет, где была ваша сестра и с кем?»
«Он же сказал, что не знает, Фермин», — прервал его я, пытаясь сменить тему разговора.
«А у вашего отца?» — продолжал настаивать Фермин, которому, казалось, все происходящее доставляло непередаваемое удовольствие.
«Нет, но он поклялся все выяснить, и когда узнает, кто этот тип, переломать ему ноги и оторвать голову».
Я побелел, как полотно. Фермин быстро налил мне чашку своего пойла, и я проглотил его одним глотком. На вкус оно напоминало теплый мазут. Томас молча наблюдал за мной. Его взгляд был непроницаем. Глаза потемнели.
«Вы слышали этот звук?» — вдруг спросил Фермин. «Словно двойное сальто-мортале».
«Нет».
«Это все желудок вашего покорного слуги. Что-то я проголодался. Ничего, если я оставлю вас на некоторое время и зайду в булочную перехватить что-нибудь вкусненького». «Я уж не говорю об этой новой продавщице, недавно приехавшей из Реуса. Она явно не прочь предложить мне что-то, во что можно обмакнуть хлеб и все такое. Ее зовут Мария Виртудес, но хотя ее имя и означает добродетельное, сдается мне, есть у этой девчушки один порог. В общем, я пошел, а вы тут поболтайте о своих делах».
И Фермин испарился буквально за несколько секунд, держа курс на булочную и предвкушая полдник и встречу с прекрасной нимфой. Мы с Томасом остались один на один в тишине, которая казалась такой неколебимой, что ей позавидовал бы швейцарский франк. «Томас», — начал я, и слова застревали в моем пересохшем от волнения горле. «Вчера ночью твоя сестра была со мной». Он уставился на меня неподвижным взглядом. Я с трудом сглотнул слюну.
«Не молчи», — сказал я. «У тебя, верно, с головой плохо».
Минуту не было слышно ничего, кроме уличного шума. Томас все еще держал в руках чашку кофе, к которому так и не притронулся.
«Вас это серьезно?» — вымолвил он наконец.
«Мы виделись только один раз».
«Это не ответ».
«А если да, то тебя бы это огорчило?» Он пожал плечами.
«Надеюсь, ты сознаешь, что делаешь. Ты перестал бы с ней встречаться только потому, что тебя об этом попросил бы я».
«Да», — солгал я, — «но не проси меня об этом». Томас опустил голову.
«Ты совсем не знаешь, Беа», — прошептал он.
Я промолчал. Некоторое время мы так и провели, не обменявшись ни словом, глядя на серые силуэты прохожих, изучающих витрины. И каждый из нас в душе желал, чтобы хоть кто-нибудь из них решился, наконец, зайти в лавку и вырвал бы нас из этой невыносимой гнетущей тишины. В конце концов Томас поставил чашку на прилавок и направился к двери.
«Уже уходишь?»
Он кивнул.
«Увидимся завтра?» — спросил я. «Мы могли бы сходить в кино вместе с Фермином, как раньше».
Томас остановился на пороге.
«Я скажу тебе это только один раз и не буду повторять, Даниэль.
Не вздумай причинить вред моей сестре».
Уходя, Томас столкнулся в дверях с Фермином, который нес в руках целый пакет теплой выпечки. Фермин посмотрел ему вслед, качая головой. Потом он поставил пакет на прилавок и протянул мне только что испеченную булочку. Я отказался, чувствуя, что в тот момент вряд ли был способен проглотить даже таблетку аспирина.
«У него это скоро пройдет, Даниэль. Вот увидите. Такие ссоры между друзьями — обычное дело».
«Не знаю, не знаю», — пробормотал я.